Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение второго послания к фессалоникийцам, но прежде давайте прочтем письмо из Краснодарского края. Его автор задает нам вопрос, цитирую: «Почему все время вы говорите, читает лекции Владимир Сорокин? Почему вы называете это лекциями? Ведь в Евангелии нет такого слова «лекции». Там говорится о проповеди». Это верно, что в Библии нет слова «лекции». Но там нет и многих других слов, которыми мы пользуемся в ежедневном общении. Например, там нет такого слова, как «радио». Ни Иисус, ни апостол Павел, ни другие ученики не пользовались никакой электроникой, хотя бы просто потому, что ее тогда еще не было. Получается, и нам с вами нужно отказаться от наших передач. Что касается серии «По страницам Библии», эта программа была изначально составлена как курс лекций, предназначенный для обучения всех, кто интересуется Библией. Это не проповеди, которые говорят в церкви, а именно лекции, как в высшем учебном заведении. Вот почему, кроме цитат из Библии, постоянно приводятся дополнительные данные – исторические, литературные, научные, и все они только подтверждают истинность Библии. Мы верим в то, что Библия толкует сама себя и не нуждается в дополнительных комментариях. Но для того, чтобы лучше понять контекст, то есть кому, при каких обстоятельствах, с какой целью говорилось то или иное высказывание, нужно представлять себе обстановку, в которой оно было сказано или написано. Вот почему необходимы дополнительные данные, которые помогут правильно понять тот или иной текст. Еще один вопрос в письме касается звания, которое имеет автор этих лекций, доктор МакГи. Слово «доктор» мы произносим вовсе не с целью превознести этого человека, который теперь уже в вечности. Доктор богословских наук – это всего лишь ученое звание, которое явилось закономерным результатом его учебы вначале в Саузвестернском университете в Мемфисе, затем в теологической семинарии в Колумбии и, наконец, степень доктора богословия Вернону МакГи присвоили в Далласской теологической семинарии. Вот почему мы называем его доктором МакГи. В течение многих лет он вел христианские радиопрограммы в Соединенных Штатах Америки и вместе с тем нес служение в качестве пастора одной из церквей в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Через его радиопередачи пришли к вере многие люди, как в его родной стране, так и в других странах. Его лекции были переведены на 65 языков и в настоящее время транслируются во многих странах. Некоторых из вас, друзья, как и авторов нашего письма, смущает вопрос, почему доктор МакГи вел служение в церкви, которая не принадлежала ни к какой деноминации. Если воспользоваться логикой начала нашего разговора, то ведь это даже и хорошо. Ведь в первом веке в первоапостольской церкви тоже не было никаких деноминаций. Автор письма считает также излишней критику верующих, которая встречается в наших передачах. Но если прочитать послание апостола Павла, скажем, первое послание Коринфянам, мы видим, что там содержится довольно серьезная критика членов Коринфской церкви. А в послании Галатам апостол Павел использует даже резкие выражения по отношению к членам Галатийской церкви. Если даже первоапостольская церковь была несовершенной, то вряд ли в наше время мы можем утверждать, что все у нас хорошо и гладко. Это не секрет, что христианские церкви и сегодня нуждаются в постоянном очищении и освящении. И каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы в нашей жизни наилучшим образом отразился Христос. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение второго послания к фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. И сегодня начнем разговор о второй главе этого произведения. В этой главе речь идет о событиях, ожидающих наш мир с приходом Христа. Обсуждению этого вопроса мы посвятим целых две лекции. А сейчас давайте прочтем первый и второй стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Во многих хороших изданиях Библии на полях приводятся тематические комментарии богословов. В отношении второго стиха часто встречается пояснение, что правильнее читать «уже наступает день Господень» вместо «уже наступает день Христов». Дело в том, что термин «день Господень» не имеет никакого отношения к церкви. «День Господень» — это специальный термин, который обозначает период, начинающийся с началом Великой Скорби и продолжающийся в течение всего Тысячелетнего Царства. Это день, который начинается с суда, Великой Скорби, и обрушивается на мир после восхищения всех верующих. События восхищения станут завершением Дня Христова или же периода благодати, и с этого момента начнется День Господень. Из второго стиха становится очевидно, что среди фессалоникийских верующих имело хождение какое-то послание или даже устное предание, утверждающее, что День Господень уже наступил. Интересно, что всегда находится группа особо духовных святых, которые почему-то думают, что у них имеется прямой источник информации от самого Господа. Поэтому они не считают, что им нужно изучать Слово Божие. Такие люди полагают, что они могут черпать необходимые сведения непосредственно из снов, видений или особых откровений. Да, друзья мои, я признаю, что гораздо легче почерпнуть какие-то сведения из разговора с кем-то, чем поступать в семинарию, брать в руки Библию, изучать ее. Однако не следует думать, что информация, полученная как-то иначе, нежели через скрупулезное изучение Священного Писания, будет исходить непосредственно от Бога. Точно так же и в Фессалониках существовало какое-то учение, считавшееся особым откровением, которое брат Павел якобы хотел донести до верующих. Судя по данному стиху, это могло быть письмо или же просто разговоры о том, что существует какое-то письмо, которое, как утверждалось, пришло от самого апостола Павла. В этом мнимом письме сообщалось, что уже наступает День Господень. И это смущало фессалоникийских верующих, чему мы вполне можем поверить. Эти люди претерпевали суровые гонения. И, смотря на все свои невзгоды и трудности, любой из них мог с легкостью сказать: «Да, друзья, то, что мы сейчас переживаем, это и есть великая скорбь. А значит, День Господень уже наступил, и мы уже вступили в Него». Но Павел отвечает на эти опасения фессалоникийских христиан в стихах с 3 по 5. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Павел говорит, что День Господень не может наступить, пока не будут исполнены два условия. Во-первых, прежде придет отступление. И, во-вторых, откроется человек греха, сын погибели. Оба этих события должны произойти до того, как сможет начаться День Господень. Однако ни одно из этих событий пока что еще не произошло. Сначала должно произойти отступление. Многие богословы истолковывают эту фразу как «отступничество» или «уход людей от Бога». Я вполне согласен с таким мнением, однако мне кажется, что если мы проведем тщательное исследование данного термина, то увидим, что в нем есть нечто большее. Слово, которое переведено у нас как «отступление», это греческое слово «апостасия». Корень этого слова буквально означает «уход» или «удаление от чего-то». Иными словами, Павел говорит, что перед тем, как начнется день Господень, должно произойти удаление или отделение чего-то от чего-то. И действительно, перед наступлением Дня Господнего будут иметь место два вида – удаление или отдаление. Во-первых, организованная церковь отойдет, отдалится от веры. Это будет то, что мы обычно и называем термином «отступничество». Но кроме того, когда придет Господь, в мире будет наблюдаться полное отступничество, которое не может произойти до тех пор, пока истинная церковь не будет взята или удалена из этого мира. В Евангелии от Луки, в 18 главе, в 8 стихе, мы находим интересные слова нашего Господа. И Иисус задал вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Говоря о вере на земле, Господь подразумевал совокупность тех истин, которые Он оставил людям. И этот риторический вопрос Иисуса подразумевает категорический ответ: «Нет, не найдет». Когда Спаситель возвратится, Он не найдет в мире веры. Произойдет полное отступничество вследствие двух причин. Во-первых, церковь как организация отойдет от веры. И во-вторых, произойдет удаление истинной церкви из этого мира. Взятие истинной церкви из мира приведет к полному отпадению организованной церкви от Бога. Поэтому ни день Господень, ни период великой скорби не могут начаться до тех пор, пока не произойдет уход истинной церкви. То есть восхищение, которое в первом стихе названо «нашим собранием к Нему». В этом послании Павел не вдается в подробное описание восхищения церкви, потому что он уже писал об этом в 4 главе своего первого послания. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это и есть то самое взятие или удаление истинной церкви. А организованная церковь, которая останется в мире после восхищения, полностью отступит от Бога. Мы видим эту организованную церковь в образе блудницы в 17 главе книги Откровения. Лаодикийская церковь, которая являлась седьмой и последней церковью из описанных в книге Откровения, пребывала именно в этом печальном состоянии. И я думаю, что эта церковь символизирует исторический период, в котором сегодня находится весь мир и церковь. Но когда истинных верующих в мире не останется, все станет еще хуже. Все это завершится полным отступничеством. Я думаю, что после восхищения церкви многие люди в этом мире вздохнут с облегчением, потому что они разом избавятся от всех этих консервативных проповедников и служителей, которые доставляют им столько головной боли. Мир будет радоваться. Однако оставшиеся люди не будут сознавать, что для них наступило очень печальное время. Они будут думать, что им предстоит вступить в благословение тысячелетнего царства, не сознавая, что на самом деле они вступают в период великой скорби. И этот период станет временем таких испытаний, которые наш мир еще не переживал. Итак, первым событием, которое должно произойти перед тем, как сможет начаться День Господень, является отступление. Второе событие, которое должно произойти, это появление человека греха, сына погибели. Когда этот человек явится миру, период великой скорби начнется. Здесь эта личность названа человеком греха, а апостол Иоанн называет его антихристом. Кстати, Иоанн единственный, кто использует данный термин. Всего в отношении антихриста в Библии используется около 30 различных имен. Этот персонаж мы встречаем и в Ветхом Завете. Это будет человек сатаны, который вновь объединит Римскую империю и в конце концов станет мировым диктатором. И именно он введет весь этот мир в грандиозный обман, о котором у нас пойдет речь далее. Кстати сказать, антихрист вполне может жить среди нас уже сегодня. Однако он не сможет явиться в силе, то есть явить себя таким, какой он есть, до тех пор, пока не начнется период великой скорби. А не начались все эти события, потому что пока еще в мире есть нечто, что мешает этим событиям начаться. Что сдерживает зло в этом мире? Единственный, кого я знаю, кто может сдержать силы зла, это Святой Дух. Прочтем стихи с 6 по 10. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Упоминаемая в этом отрывке тайна беззакония уже начала свое действие в дни апостола Павла, и она продолжает действовать сегодня. Господь Иисус рассказал своим ученикам притчу о сеятеле, которая прекрасно являет нам состояние сегодняшнего мира. Эту притчу мы находим в 13 главе Евангелия от Матфея. Она посвящена тайнам Небесного Царства, тайнам, которые показывают состояние этого мира, а также церкви в сегодняшнем мире. Сегодня Слово Божье сеется на полях этого мира, но и враг не дремлет. Он пришел и посеял там же свои тернии, и в результате тернии и здоровые ростки растут вместе. Слово Божье и беззаконие произрастают бок о бок. Мы говорим, что мир становится все хуже. Однако, в каком-то смысле мир стал лучше, потому что сейчас Слово Божье распространяется активнее, чем это было когда-либо за всю историю человечества. Двери открыты, Слово распространяется, то есть жатва созревает, но и тернии тоже растут. И беззаконие будет продолжать усиливаться. Однако Святой Дух не позволит сатане полностью проявить себя в этот период. Лишь когда Святой Дух будет удален из нашего мира, это будет подобно тому, как мы открываем бутылку с газировкой, содержимое стремительно вырывается наружу и разливается вокруг, так и беззаконие обильно затопит весь мир. Но это произойдет лишь тогда, когда будет взят от среды, удерживающей теперь. Святой Дух будет взят из этого мира вместе с Церковью. Вы можете спросить, а будет ли Святой Дух присутствовать в мире во время великой скорби? Да, друзья, будет. А был ли он в мире до Дня Пятидесятницы? Конечно, был. Святой Дух действовал и в ветхозаветные времена. Однако в то время у него была совсем другая миссия. А после того, как церковь будет забрана из мира, на Святого Духа будет возложена новая миссия. Сейчас Святой Дух запечатлевает нас до Дня Искупления, когда Он приведет нас к Господу Иисусу. Если бы Он не сделал этого, мы никогда не смогли бы достичь этого сами. И я полагаю, что после того, как Святой Дух исполнит свою задачу, Он вернется на землю, дабы возобновить свою прежнюю миссию. Однако Он уже не будет ограничивать зло, позволив сатане вовсю проявить себя. И поверьте мне, я не хочу оказаться здесь, когда сатана получит подобную власть. Мне кажется, что и сейчас ситуация в мире выглядит достаточно скверно. Вот почему мне нет желания быть здесь, когда все это будет вверено в его руки. Беззаконник, которому надлежит открыться, это все тот же Антихрист, человек греха, который будет мировым диктатором. И никто не сможет остановить его, никакие силы на земле, кроме пришествия Христа, не смогут остановить его. Как Божий народ в Египте был беспомощен до тех пор, пока сам Бог не избавил своих детей, так и верующие в течение периода скорби будут беспомощны перед властью Антихриста. И это будет продолжаться до дня пришествия Господа Иисуса на эту землю, когда Он придет основать Свое Царство и убьет Антихриста духом уст Своих. Слово Божье, исходящее из уст Иисуса, поразит Антихриста, как обоюдоострый меч. Когда-то именно Слово Бога сотворило нашу Вселенную. Все, что нужно было сделать Богу, это сказать Свое Слово. Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Господь Иисус Христос — это живое Слово Бога. Но сегодня мы имеем Библию, которая является записанным Словом Бога. Записанное Слово говорит о живом Слове. Вот почему оно живо и могущественно. А когда Господь Иисус возвратится, Он придет как живое Слово Бога. И тогда Антихрист будет истреблен явлением пришествия Его. Но до того времени беззаконник будет править миром. Этот Антихрист, человек сатаны, человек греха, придет по действию сатаны со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Сила — это греческое слово «дюнамис». Здесь подразумевается физическая сила, проистекающая из сверхъестественного источника. Этот Антихрист будет могущественным целителем и чудотворцем. Я допускаю, что он даже будет уметь ходить по воде, а также обладать властью над ветром. Помните, как однажды сатана наслал сильный ветер, чтобы погубить всех детей Иова? Может быть, аналогичную власть получит и Антихрист? Знаете, я всегда с большой настороженностью отношусь к рассказам о людях, умеющих совершать чудеса. Дело в том, что следующим предсказанным Библией чудотворцем будет тот, кто придет по действию сатаны. Я всегда подозревал, что всевозможные чудотворцы совершают свои чудеса отнюдь не силой Бога. По крайней мере, мы точно знаем, что сатана пошлет этого человека со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. И в этом состоит главная причина, почему нам так важно обращать наши взоры не на людей, но на Христа, живя верой и упованием на Него. Беззаконник явит миру особые знамения, целью которых является воздействие на разум людей. И многие люди будут обольщены этими ложными чудесами, потому что они не приняли любви истины для своего спасения, то есть не приняли Евангелие. И Бог позволит этому миру поверить всей этой лжи. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, сказано в 11 стихе. Почему Бог так поступит? Не кажется ли это несправедливым? Нет, друзья мои, это будет в точности так же, как тогда, когда Бог ожесточил сердце фараона. Нельзя сказать, что фараон жаждал отпустить детей Израиля, а Бог не позволял ему реализовать эти благие намерения. Все было в точности до наоборот. Фараон не желал отпускать иудеев, а действия Бога лишь побудили его принять твердое решение на этот счет. Бог поставил фараона в такое положение, когда открылось все то, что уже находилось в его сердце. Мы видим сегодня много людей, которые не желают занять твердую позицию в отношении Бога. Они не слушают Евангелие, они закрыты для Него. Бог милостиво дает им свое слово, а они не хотят внимать Ему. Вот почему за то, что они услышали Его слово, но отказались принять Его, Бог пошлет им действие заблуждения. Они поверят лжи Антихриста. Эта ложь будет состоять в том, что Иисус Христос вовсе не Господь, и что Он вовсе не тот, за кого Себя выдавал. Антихрист будет убеждать людей в том, что они поступают разумно, не превращаясь в религиозных фанатиков, верящих в Иисуса. Он приведет замечательные рационалистические объяснения факту исчезновения святых с этой земли и поздравит людей, дождавшихся этого времени, когда они будут строить царство на земле вместе с ним. И люди поверят ему. Они поверят, что Антихрист выведет их в тысячелетнее царство. Но им будет невдомек, что на самом деле они вступают в великую скорбь. Это будет ложь, но люди станут верить ей, потому что они не поверили истине. И однажды Бог начнет судить всех тех, кто отверг истину. Я уже говорил это неоднократно и повторю то же самое снова. Если вы будете читать Слово Бога, но при этом продолжите отвергать Иисуса Христа, вы сами сделаете себя уязвимыми для всего, что приходит, чтобы обольстить вас и ввести вас в заблуждение. И вы никогда не сможете войти в присутствие Божье и сказать: «Я никогда не слышал Евангелия». Отвернувшись от Господа Иисуса Христа, вы оказываетесь открыты для действия заблуждения и подвергнетесь суду. Этим я хочу закончить нашу лекцию сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.